Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного, телесного здоровья, благоденствия, мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 33 по Пятидесятнице. Ты должен верить в себя неусыпной страже своего ангела и вместе с ним молиться. А когда молитва с твоей стороны окажется невозможна, как, например, во время сна, тогда возносить ее за тебя будет твой ангел. Как зажженный в храме светильник непрестанно горит пред жертвенником, так приносимая с ангелом молитва не перестанет гореть в храмине твоего сердца. Иисус утвердит в ней свою обитель. Его благодать более и более умножится в тебе, и действием благодати, возвышаясь постепенно, ты взойдешь на небо, где сподобишься быть участником вечной вечери. Но этого блаженства я могу достигнуть только при твоем водительстве, ангел-хранитель. размышлений о ангеле-хранителе. Окончились светлые праздники Рождества и Богоявления Христова. Умолкли на целый год радостные церковные песнопения «Христос рождается в Иордане, сам Господь» и другие молитвословия, сильно возбуждающие высокие чувствования и убеждения бессмертной души. Но Мать наша Церковь не оставляет нас без утешения. Для тех, кому воссиял свет воплощения Христова, он уже не затмится. Встретили зарю утреннюю, она прекрасна, но вот рассвет дня. О, как всерадостен! А там часы дня идут один за другими. Какая картина жизни, труда, дум и размышлений. А за ними уже и полдень — символ богатства. И вечер — время, наклоняющее к размышлению. И ночь с часами сна — символ покоя и временного, и вечного. Расставаясь с двухнедельными праздниками Рождества и Богоявления Господня, отдадим пред Богом и совестью отчет, с каким же чувством мы проводим святые дни в нынешнем году. Чувствами ли радостными или скорбными? Но на это отвечает Евангелие: «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стороне и тени смертной воссиял свет». Мы должны очистить свое сердце для принятия силы небесной и наполнить свою душу светлыми чувствами благодарности и любви. Мы должны возблагодарить Создателя, что Он сподобил нас провести эти дни в чистоте духа и целомудрия тела. Что бы ни случилось впредь, доживем ли мы все или некоторые из нас в будущем году до этих праздников, но в настоящем году мы все чувствовали и пережили великие дни благодеяния, оказанного нам Христом. Нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы, явившего себя с реки Иордана всей Вселенной, чтобы всех провести к Богу Отцу. Теперь нам остается хранить этот залог искупления, не разорять сокровища, не идти врозь с Господом, не угашать в себе самих Духа Божия. Нет, родившимся во Христе, восприявшим свою душу в свой ум и чувства Христа, следует беречь сердце от греховных и нечистых дел, стараться всеми силами воли, чтобы и наше тело было жертвой святой, освященной воздержанием и умеренностью, непорочным храмом души. Если бы нам Господь помог удержать себя на быстрение потока страстей, то не только наша душа, наше тело одухотворилось бы той благодатью, которая возносит на небесную высоту человека-христианина, возрожденного Господом. Тогда бы очами своей души могли бы созерцать в неприступном свете Христа блистающийся. Такова на высшей ступени та благодать, какая желательна от христианина в эти дни к Богу. Нужно осознаться, что немного из таких сильных носителей благодати. Наше сердце нельзя, к сожалению, сравнить с источником, струящим воду живую. У большей части из нас, у одного по злой воле, у другого по злым обстоятельствам и случайностям, иссякло обилие благодати в сердце. Но Церковь предлагает возвратить утраченное обилие способами чистой любви. Она говорит: «Христос дал тебе праздник своего рождения и богоявления, даровал неделю просвещения и неделю по просвещению, чтобы ты вощувствовал любовь к Нему». Чтобы себя проверить, чувствуем ли мы любовь ко Христу, нужно по совести решить для себя вопросы, так ли мы мыслим о других и так ли поступает с другими, как Иисус Христос велел думать и поступать. Разве не бывает таких печальных явлений, что именующие себя христианами враждуют, зложелательствуют, обижают, унижают, клевещут, опозоривают? оглянемся на себя, может быть, в сущности для многих из нас даже совсем не было праздника, а слышались только уху приятные звуки праздничные. Так, если мы в течение всех протекающих недель вымышляли козни и лукавства против своих недругов, когда мы с холодным, черствым сердцем отвращались от скорби и несчастья, постигших других, то для таковых светлые дни христианства еще не расцветали, таковых жизнь все равно, что ночь беспробудная. Но еще не поздно, еще не зашло дневное солнце, да не зайдет же оно во гневе вашем, и если на кого имеете прегрешение, не только простите ему все именем Господа, и еще добро сотворите. Пришедший от Иордана Господь сказал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, и еще мои ученицы есть, аще любовь имеете между собою». Двери алтаря и двери рая отверсты для нас. Откройте же двери своего сердца для Бога, и станет наше сердце новое, оживленное, и в нем не заглохнет победный возглас веры. Христос рождается, Христос на земле возноситесь, пойте Господу. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим во стране и тени смертной воссиял свет. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Людям ради того попускается сокрушаться скорбями, чтобы они оставили пристрастие ко всему мирскому, временному, вскоре исчезающему и погибающему, и чтобы, испытывая удручение, скорби, печали и множество искушений, начали искать единого, истинного успокоения, которое не от мира сего. Виноград, пока он на лозе и не претворен в вино, насколько полезен? Он скоро согнивает или поедается птицами небесными, а изгнетаемый в точиле изливает вино, которое долгое время сберегается. Так и душа, угнетаемая здесь крестом и скорбями, будет храниться в вечных селениях. Обольщаются поистине, обольщаются те, которые думают неуязвляемыми и несокрушенными от скорбей прийти от земли на небо. «Помилуй меня, Боже!» — вопиял Давид, — «ибо человек хочет поглотить меня. Взывай и ты с ним, так же и не смущайся, если и тебя попирают люди. Ты — гроздь виноградный и должен быть попираем. Царский путь креста Господня». Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. В предыдущей передаче мы начали вам рассказывать о святой мученице Татьяне. Начали рассказывать, и сегодня мы продолжим рассказ о житии святой мученицы Татьяны и же с нею в Риме пострадавших. В то время и святая Дева Татьяна была схвачена язычниками и приведена в храм Аполлона. Ее хотели принудить поклониться этому идолу. Она же помолилась истинному Богу, и вдруг произошло землетрясение. Идол Аполлона упал и разбился на части. Обрушилась также часть храма и придавила многих язычников и жрецов. Дьявол, обитавший в идоле, с громким криком и рыданием бежал от того места, причем все слышали вопль и его вопли его и видели тени, пронесшуюся по воздуху. Тогда нечестивые повлекли святую деву на суд и мучение. Сначала они стали бить ее по лицу и терзать очи ей железными крючами. По долгом мучении сами мучители изнемогли, ибо тело Христовой страдалицы для наносивших ей раны было твердо, как бы наковальня, и больше приняли муки сами мучители, чем святая мученица. И ангелы невидимо стояли около святой и наносили удары тем, кто мучил святую Татьяну, так что мучители взывали к беззаконному суде и просили его, чтобы он приказал прекратить мучение. Они говорили, что сами они больше страдают, чем сия святая и невинная дева. Татьяна же, мужественно претерпевая страдания, молилась за своих мучителей и просила Господа, чтобы он отверз им свет истины, и молитва ее была услышана. Небесный свет озарил мучителей, и духовные очи их отверзлись. Они увидели четырех ангелов, окружающих святую, услышали глас с небес, бывший к святой деве, и пали пред нею на землю и стали молить ее: «Прости нас, служительница истинного Бога, прости, ибо не по нашей воле мы причиняли тебе мучение». Все они, их было числом 8 человек, уверовали во Христа и восприняли крещение в своей собственной крови, ибо их за исповедание Христа жестоко мучили и, наконец, усекли им главы. На другой день неправедный судья, воссев на судилище, опять приказал привести на мучение святую Татьяну. Она же предстала пред своим мучителем совершенно здравой. Лицо ее было спокойно и радостно. Судья стал убеждать святую деву, чтобы она принесла жертву идолам, но старания его оставались тщетными. Тогда он приказал обнажить святую и бритвами резать ее девственное тело. Было бело, как снег, и когда стали резать его, то из ран вместо крови истекало молоко, причем распространилось великое благоухание, как бы от сосуда с ароматами. А святая же, воззрев на небо, молилась среди сих мучений. Затем ее крестообразно распростерли на земле и долгое время били жезлами, так что мучители изнемогали и часто сменялись, ибо, как и прежде, ангелы Божии невидимо стояли около святой и наносили раны тем, кто причиняли удары святой мученице. Слуги мучителя изнемогали, заявляя, что им кто-то наносит удары железными палками. Наконец, 9 из них умерло, пораженные десницей ангельской, а остальные упали на землю еле живыми. Святая же обличала судью и его служителей и говорила, что боги их бездушные идолы. Так как уже приближался вечер, то святую вергли в темницу. Здесь она провела всю ночь, молясь Господу и воспевая Ему хвалы. Небесный свет озарил ее, и ангелы Божии славословили вместе с нею. Утром ее снова привели на суд, увидев святую мученицу вполне здоровой, с лицем еще более прекрасным, чем прежде, все были изумлены и удивлены. Сначала ее стали ласково и льстиво уговаривать, чтобы она принесла жертву великой богине их Диане. Святая Дева показала вид, что согласна последовать их совету. Ее повели в храм Дианы. Бес, обитавший в идоле Дианы, почувствовал приближение святой Девы и стал громогласно взывать: «Горе мне, горе мне! Куда бежать мне от Твоего Духа, Боже Небесный? Ибо огонь, возгорающийся со всех углов всего храма, гонит меня». Святая, приблизившись к храму, ознаменовала себя крестным знаменем и, возведя свои очи к небу, стала молиться. Вдруг раздался страшный удар грома и заблистала молния. Огонь, упавший с неба, попалил храм с идолами, с идолом жертвы жрецов. Множество из неверующих, опаленные молнии, замертво упали на землю. Тогда повели святую Татьяну в притор, подвесили ее там и терзали железными крючами, и даже вырвали ей сосцы. После сего святую заключили в темницу и снова светозарные ангелы небесные явились к святой страстотерпице, совершенно исцелили ее от ран и восхваляли ее мужественные страдания. Наутро святую Татьяну привели в цирк и выпустили на нее страшного льва, чтобы он раздерзал святую, но свирепое животное не коснулось святой. Лев ласкался к ней и покорно лизал ей ноги. Когда же льва хотели было увести обратно из театра в клетку, он внезапно устремился на одного знатного сановника по имени Эминия и растерзал его. Святую Татьяну снова повесили и снова начали строгать ее тело. Но снова ангелы невидимо наносили удары ее мучителям, и те падали мертвыми. Тогда святую вергли в огонь, но и огонь не вредил ей. Сила огненного пламени стихала, как бы почитая рабу Христову. Нечестивцы же все сие дивные знамения приписывали не силе Христовой, а волхвованию. Они остригли святой волосы, надеясь, что ее чары будут более недействительны. Они думали, что в волосах своих святая имеет некоторую волшебную силу, так что ничем нельзя повредить ей. Посему они остригли ей волосы и заключили ее в храм Зевса. Безбожные думали, что святая никак не может более повредить их божеству, потому что с потери волос она лишилась и силы волхвования. 2 дня провела святая заключенная в том храме. Небесный свет, который всегда ее осиявал, разливался и в храме, и ангелы ободряли и утешали ее. На 3-й день пришли жрецы с народом, чтобы принести жертву своему богу Зевсу. Отворив храм, они увидели, что идол их упал и разбился. А святая Татьяна пребывала в радости о имени Господа Бога. Тогда ее привели в судилище. Судья, не зная, что еще сделать с ней, изрек ей смертный приговор, и святая Татьяна была усечена мечом. Вместе с ней казнили и отца ее, ибо узнали, что и он христианин. Сначала мучители лишили его почетного звания, отняли у него все его имение. Осужденный на смерть, он умер от меча вместе с своей дочерью за имя Христово. Оба они сподобились от Господа получить венцы мученические от Христа Бога. Ему же слава во веки веков. Аминь. Таковы страдания святой мученицы Татьяны, память которой Святая Православная Церковь чествует в 25-й день января по старому стилю 12 января. В книге «Лук духовный» есть такой рассказ одного тирского купца по имени Мосх. «Когда я был сборщиком пошлины в таможне, в поздний вечер пошел я купаться, и на дороге увидел женщину, стоявшую в темноте, и подошел к ней. Она в слезах громко вскрикнула: «Горе мне, несчастной!» Я содрогнулся и спросил ее, что это значит. Она, заливаясь слезами, отвечала: «Муж мой, купец, потерпел кораблекрушение и лишился всего, и своего, и чужого, и находится в тюрьме за чужое. Я, не зная, что делать и как добыть ему хлеб, решилась отдать тело свое на бесчестие, чтобы как-нибудь иметь хлеб, ибо все у нас расхитили». Я спросил ее, как велик долг его. Она отвечала: 5 фунтов золота. Я взял золото и, отдавая ей, сказал: «Вот, отдай золото, выкупи мужа своего и молитесь за меня». Спустя несколько времени дошла к царю клевета на меня, будто я расточил все, производя торговлю. Царь послал отобрать в казну дом мой, а меня нагого взяли в Константинополь и посадили в темницу, где я долго пробыл в одной ветхой рубашке. Я каждый день слышал, что царь хочет лишить мне жизни, а потом отчаивался в жизни своей. Раз в слезах и скорби я заснул и вижу как бы ту женщину, которой муж был некогда в темнице. Она говорит мне: «Что с тобою, господин Мосх? За что ты содержишься здесь?» Я отвечал: «Меня оклеветали, и думаю, что царь умертвит меня». Она сказала мне: «Хочешь ли, я поговорю о тебе с царем, и он отпустит тебя?» Я сказал ей: «А знает ли тебя царь?» Она отвечала: «Знает». Затем проснулся я и недоумеваю, что такое. Но когда я задремал, она опять во второй и в третий раз говорила тоже: «Не бойся, он завтра тебя освободит». На рассвете по повелению царя взяли меня во дворец. Когда я вошел, царь сказал мне: «Я прощаю тебя, только исправься». Велел возвратить мне мое имущество и сделал меня даже начальником области. В ту же ночь явилась мне опять та женщина и сказала мне: «Знаешь, кто я? Я та самая, которой ты оказал милость, боясь Бога. Вот и я освободила тебя от опасности. Видишь, человеколюбие Божие, как Он через меня, который ты оказал милость, явился к тебе милосердным». Ты встретила человека, который не верит в Бога, но полон суеверии, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Он признался тебе, что, никогда не веря в Бога, с детства протягивал ладонь цыганкам, чтобы они гадали ему, и сейчас продолжает это делать, и, вероятно, доказывает, что его гадалка знает больше, чем все академии наук, к тому же боится сглаза и ходит по улице, опустив голову. Вторник считает черным днем, по вторникам ничего не делает и не выходит из дома, а числа 13 бежит, как от огня. Однажды кто-то в шутку написал на его столе 13, он замахнулся на шутника стулом. Сам же он человек образованный и обеспеченный. Что же удивляет тебя, дорогой диакон? То, что безбожие и суеверие идут рука об руку, такая противоестественность естественна, и то, и другое ложь, и то, и другое рождает тот, кого самые истинные уста назвали отцом лжи. Истина всегда одна и та же, а ложь словно изменяющий цвет хамелеон. Никакого парадокса в дружбе, суеверия и безбожия нет. Напрасно ты так думаешь, они дополняют друг друга, как рама и картина. Всякое безбожие обрамлено суеверием, и одна ложь постоянно гостит у другой. Когда царь Саул впал в непослушание Богу и Самуилу, пророку Божию, он отправился в Эндор гадалке, чтобы у нее искать совета. Король Франции Филипп Гальский похвалялся двумя вещами — безбожием и искусством гадать на кофейной гуще. «Разве не читал ты в Писании, как два лжеца Пилат и Ирод примирились между собой перед тем, как осудить Христа на смерть? И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. И сейчас две лжи часто объединяются, когда им предстоит борьба с истиной. Те, кто отрекся от веры, захлебнулись в волнах суеверия, но не догадываются несчастные, что, отрекшись от истинного Бога, они полностью отдали себя во власть его извечного противника, того тайного хулителя, который назван врагом рода человеческого, ложью и отцом лжи. Об этом, конечно, не догадывается и твой знакомый господин, который, отказавшись от Бога, променял его на цыганку-гадалку. Из писем святителя Николая Сербского.
Thank you.
лучший и действительно спасительный подвиг разума человеческого, руководящий к совершенству и блаженству человечества, может состоять только в том, чтобы беспристрастно изведать и измерить свои силы, средства, недостатки для достижения этой великой цели, понять возможность, признать потребность откровения свыше, приблизиться к великой благочестия тайне, положить к ее стопам свое оружие и свой венец и предать себя в благородный плен, в свободное послушание вере в Бога, явившегося во плоти. То, что в мире обыкновенно называют просвещением, есть не более как лунное мерцание света и жизни, а не полный свет и жизнь Духа. Истинное начало жизни духовной, подобно солнцу, изливает теплотворный свет, который сияет в уме истинной и согревающей сердце любовью к добру. Просвещение приносит благие плоды обществу только тогда, когда основанием ему служит вера. Мир языческий, жалкий в невежестве, когда приобщается к образованности, становится отвратительным в своем разврате, который обыкновенно идет рядом с образованностью и обращает ее в свое орудие. Спят человеки духовно, когда беспечно смежают очи ума и не стараются взирать на свет истины евангельской и закона Божия, чтобы непрестанно ими просвещаться и просвещать пути жизни своей. Обыкновенный разум человеческий не знает духовного могущества Божия и даже боится догадок о нем. Какой же мудрости ожидать от этого разума? Он как слепой, хотя и чувствует наличие глаза, но не в силах им увидеть света, заключает, что солнца точно так же нет на небе, как нет у него в глазах, и что верить бытию и действию солнца и света было бы суеверием и мечтательством. Всякому подвязающемуся о своем спасении можно и должно сказать несть, не потреба тайных, не ищи знать сокровенное или будущее. Для спасения нужно веровать, исполнять заповеди, очищать сердце, а не любопытствовать. Желать знать сокровенное опасно, а желать открывать он и еще опаснее. Но вот сие не препятствует тому, чтобы провидение Божие открывало тайные и обращало сие для своих целей, даже и при несовершенстве орудия, как можно примечать на опыте. Знание без любви есть зимнее солнце, которое не оживляет и не взращивает. Истину, хотя и печальную, надо видеть и показывать и учиться от нее, чтобы не дожить до истины более горькой, уже не только учащей, но и наказующей за невнимание к ней. Святитель Филарет, митрополит Московский. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вам евангельское чтение недели 33 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Итак, Евангелие от Луки, глава 19, стихи с 1 по 10. Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Евангелие от Луки, глава 19, стихи с 1 по 10. Прочитанное Евангелие вполне можно назвать утешением для грешников, сознающих свои проступки, готовых виниться и каяться, и готовых всей душой искать спасение. Отрада душевная идет не из уст тщеславных, но из уст нашего Спасителя. Раз Иисус Христос зашел в дом грешному человеку, увидевший и узнавший об этом посещении, о привете и ласке, оказанных Христом, слывшему у всех дурным человеком, возроптали на Него. Но такое непризванное осуждение поступка вызвало у Иисуса Христа следующие слова: «Я пришел взыскать и спасти погибшие». Подобное же изречение уже было устами Спасителя произнесено в другом месте, при подобных обстоятельствах. «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные», — сказал Господь. Все мы здесь предстоящие не можем назвать себя праведниками. Все мы нуждаемся в целебной помощи Господа Иисуса. Послушаем же о тех, кому из душевно страждущих Спаситель простирает свою всемогущую спасающую руку. Тому, кто верует в Спасителя, вера наша должна быть беспредельной и безусловной. Случается, что человек под влиянием склонности внешних вкусов и чувств отдает свое сердце другому. Отдавши, он готов быть его другом в радости и скорби, готов нести с ним и за него всякую тяготу, всякое иго, готов с ним жить и умереть. Такие явления в мире весьма редкие, но не неслыханны. Бывали случаи, что люди целым обществом умели составить из себя такую гармоничную силу, которую не властны были разрознить ни звание, ни различие сословий, ни меч, ни нож, ни стрела, ни соблазн, ни угроза. В век апостольства, в первые незачумленные дни христианства, последователи его шли прямой дорогой сами и других вели пониже, даже женщины, даже дети. И этот путь был путь чистых и святых отношений, которые крепли под влиянием любви и которые все и во всем были основаны на доверии друг к другу, доверии, проникающем всецело один другого. И потому-то из них и составилось то общество, о котором в книге «Деяния апостольские» говорится, у них были сердце и душа одна. Но у них не было бы такого единодушия и такой сердечности, если бы не освещались они одинаковыми воззрениями на Бога Спасителя. Все они были ближе друг к другу, нежели братья и сестры по плоти, потому что они смотрели на будущее одними глазами. Все они видели в небе Бога-промыслителя, Бога-создателя, Бога-судью и мздовоздателя. На земле же место для подвигов любви, подготовки для вечного блаженства, где нет страстей и пристрастий, где нет смущений, соблазнов и скоро приходящих, остывающих привязанностей, а всегда есть и будет одно блаженство дружбы непостыдной. Кому не случалось любоваться, как спеет и зреет хлебоносная нива под покровом небесных лучей благотворного солнца. Много не перечесть, сколько на них колосьев. Все они врозь несут свое семя и свой плод, но все они в один рост. Все они, как дружная семья растений, вместе цветут, вместе вызревают, вместе дают урожай. Что солнце в небе тоже, но еще больше и сильнее благодать Божьей веры. Мы здесь на земле в своей совокупности составляем разумную ниву Божию. Нас посеяли и поселили на земле руки Божьи. Нам указано расти и радовать Дух Творца-Зиждителя и приносить плод по своим способностям и дарованиям. Нас согревают святые таинства веры, в особенности святое причащение. Нас просвещает животворящий Дух Божий. И уже от нас зависит, если мы на этой ниве вырастим плевелы в малорослую траву, годную лишь для того, чтобы ее топтал презрительно прохожий, или же чтобы она оставалась на поле снятой нивы, как забытая, иссохшая ни человеку, ни скоту безнужная былинка. Благочестивые слушатели, будем помнить о своем назначении, будем питать в своей душе любовь ко всему хорошему, честному, будем возгревать дар, неспосланный свыше сердцу нашему благоговение ко всему великому, непоколебимо уповать на Господа в счастье и несчастье, в радости и скорби, в юности, в зрелом возрасте и в старости, в жизни и смерти. Любовь к святому не старится и не умирает. Это заповедует нам Бог, этого жаждет наша бессмертная душа. В этом наше истинное счастье на земле. Это залог вечного счастья и блаженства, уготованного бескорыстно и непостыдно верующим и любящим на небе. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Спасибо. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. И в заключение хотелось бы рассказать о преподобном Ефимии Великом, память которого Святая Православная Церковь чествует в нынешний воскресный день, неделю 33 по Пятидесятнице. Итак, Ефимий Великий родился около 380 года в Милетине, городе Никейской митрополии, от благочестивых и благородных родителей, по молитвам их, которые доселе были бесщадны, и назван Ефимий Благодушный по радости и утешению их о его рождении. В утрочестве он посвящен был Богу и отдан матерью на воспитание брату ее. От него принял Ефимия для воспитания епископ Милетинский. Воспитанный в правилах добродетельной христианской жизни под отеческим попечением архипастыря Милетинской церкви, Ефимий рукоположен был от него в чтеца и пресвитера. Ему поручено было старейшинство и попечение о монастырях того города, в котором он жил. Поэтому, любя иночество и безмолвие, он был более пребывал в монастыре соседнего города, а на дни Великого Поста уединялся в пустыню. Видя, что безмолвие его по обязанностям его звания нередко нарушается, Ефимий 29 лет тайно удалился с другом своим Феоктистом в пещеру Иерусалимской пустыни, принадлежавшей Лавре Фаранской. Из своей пещеры они ежегодно 14 дня января удалялись в пустыню и возвращались в свои кельи на цветную неделю. Пребывая в пещере и пустыне, преподобные питались трудами рук своих и имели одно попечение — угодить Богу. Через 5 лет два друга инока переселились для высших подвигов благочестия почти в непроходимые места пустыни, но в непродолжительное время и эти дикие места, прославленные подвигами Ефимия и Феоктиста, процвели благочестивым обществом, и под их руководством устроилась Кеновия. Преподобный Ефимий для всех пустынников был образом благочестия и врачом духовным. Каждый из братьев открывал перед ним совесть свою, исповедуя свои помышления. Учеников своих преподобный Ефимий отечески исправлял учением и увещанием, наставлением и утешением. Он обыкновенно говорил им: «Братья, для чего удалились вы от мира? Для того и подвязайтесь. Не пренебрегайте своим спасением, но ежечасно будьте бодры по слову Господа, бдите и молитесь, а да не внедите в напасть. Знайте, что отрекшимся от мира и хотящим иночествовать, надобно отречься своей воли, хранить во всем послушание, в уме иметь памятование о смерти и последнем суде. При внутреннем богомыслии инокам надобно и телесно трудиться, а особенно юным, коим при тщательном хранении себя потребно и телесное удручение, чтобы плоть повиновалась духу. Да будем же подражателем апостолу Павлу, который трудился день и ночь, не только убегая праздности, но и служа трудами своими себе и иным. Требованию моему, говорит он, и сущим со мною послужить руце Моисии. Если мирские люди так много подъемлют трудов и страждут непрестанно работать для пропитания жен и детей своих, и от труда своего и Богу приносят, и милостыни творят по силе, и дани дают, нам ли не трудиться на потребу единого только тела нашего, дабы и праздности убегать, и чужих трудов не поедать, по заповеди апостола, аще кто не хочет делать и ниже даяст? Назидаемые святыми наставлениями Ефимия, иноки, подвязаясь в вере и благочестии, творили плоды, достойные своего звания». Особенно строг был Ефимий к самому себе, не дал, если воспевает церковь в честь его сна, а честьем твоим, ниже веждом дремания, донде же душу и тело от страстей освободилось и себе уготовилось и духа жилище. Один из учеников Ефимия говорит об нем: «Мы никогда не видали его ядущим, кроме субботы и воскресного дня, не беседующим с кем-либо без великой нужды, не почивающим на боку, но всегда сидящим и малодремлющим, иногда же стоящим и держащимся обеими руками за вирь, нарочно для того протяженную». Имя святого Ефимия было славно не только в Палестине, но и по окрестным областям. К нему притекали многие, ища спасения. Своим влиянием и мудростью он обратил ко Христу многих сарацин, то есть арабов. Защищал веру против несториан, евтихиан, манихеев, исправил Евдокию, супругу Феодосия, младшего, от заблуждений монофизитов, подкреплял в правой вере епископов, собиравшихся на соборы. Всюду лучи чудес, испущая всех, просвещал святые и, подобно магниту, привлекал к своему учению. Избегая славы человеческой и ища безмолвия, Ефимий часто удалялся из обители в пустынные места для безмолвия. Сначала на время, а наконец и совсем удалился в пустыню Зив близ Мертвого моря, предоставив настоятельство над монастырем Феоктисту. Но преподобный Ефимий и на новом месте уединения недолго оставался один. Господь в видении открыл ему, чтобы он не возбранял желающих селиться кругом его и быть под его руководством. Таким образом образовалась новая лавра Ефимиева, в которой он жил до конца своей жизни, был славен как чудотворец и прозорливец, ведавший человеческие помышления. В год своей смерти преподобный Ефимий не пошел по обыкновению в пустыню. На время четыридесятницы сказал: «Братья, я пробуду с вами первую седмицу, а в субботу в полночь отлучусь от вас». И точно в это время последовала его блаженная кончина. Отходя в жизнь вечную, преподобный завещал: «Братья, да не затворяются никогда врата монастырские для приходящих, да будут всегда отверстия странникам, и все, что имеете, предлагайте нуждающимся, и так изобильнее, свыше благословение будет подаваться вам от Бога». Преподобный Ефимий был нравом припруст, лицем красив, возраста среднего, сед, имел бороду даже до колен, жил 97 лет и представился в 477 году 20 января по старому стилю или 2 февраля по нынешнему новому. С того времени церковь чтит память преподобного и богоносного отца нашего Ефимия Великого. По представлению его от его мощей совершились многие чудеса. Святой Дамаскин, Герман, Студит и Феофан написали многие песнопения в день святого Ефимия, возносимые православной церковью в этот день. Дамаскин написал канон в похвалу преподобного с краснострочием, «Богатство явился из земнородных Ефимия». Священные чтения в день преподобного Ефимия, так же, как и в честь Антония Великого. Ну, а сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето и наступившее новое лето 2020 года. Аминь.